Дар слова.
Я – изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я – внезапный излом, я – играющий гром. Я – прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова». Передача о литературном творчестве. В студии ведущий петербургский прозаик Евгений Каминский. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи петербургский прозаик и художник Юрий Зверлин. Здравствуй, Юра.
Здравствуйте.
Вот все-таки меня беспокоит один вопрос. Как можно совмещать два вида творчества? Как можно служить двум господам? Ведь одному будешь служить, а от другого утаивать или не дорабатывать другому. Но невозможно служить двум господам. Ты считаешься у нас в Питере художником и прозаиком. Кому ты больше служишь? Где ты действительно служишь, а где ты, извини, подворовываешь?
Ну, честно сказать, я еще служу дизайну. Я член, трехчлен, член Союза дизайнеров. Это я вступил в 88 году, один из старейших дизайнеров Петербурга, кстати. Член Союза писателей и Союза художников.
Так ты служишь трем господам.
Да, трем господам. Ну, на самом деле, сейчас союз дизайна никакого не осталось, потому что контору, где я работал, давно уже закрыли. Раньше я занимался разработкой бытовой радиотехники.
Это дизайн?
Дизайн бытовой радиоаппаратуры, там проигрыватели, приемники разрабатывал. Это вот в советские времена у нас была мощная...
Ну, это был уже конец советских времен.
Да.
Это 80-е
годы, да? Да, уже как, когда Советский Союз развалил, все закрыли, и я после этого нигде не работал. Занимаюсь только графикой и литературой. Ну, графикой я занимаюсь как художник, я книжный график, много книг оформил. А по поводу служения двум музам, я хочу вспомнить такую...
Не двум музам, двум господам, я сказал.
Двум господам. Была такая забавная поговорка, вот когда я в Мухинском училище учился в 70-е годы, там иногда преподаватели подойдут, посмотрят, что ты делаешь, и так как бы немножко иронично произносит слово «литературщина». Ну, такое вроде бы и не ругательство, но такое немножко пренебрежительное.
Нет, это такое...
Для художника, да.
Это профессиональное у них,
да,
было. Что
для...
вот ты не художник, ты, наверное, хочешь... Нарисовать то, что ты прочитал, да, вот так. Вот это литературщина.
Ну, там даже не то, что прочитал, а ты что-то рисуешь, например, и слишком вот так литературно рисуешь, что...
А они, как там можно рисовать литературно? Вот об этом поподробнее.
Не, ну, есть какие-то такие вещи, как абстракция, там, символизм, когда вот что-нибудь там намазал, вылил краски, размазал. Ну, какая тут литература?
Тут уже нет.
Чистейшее искусство.
Чистое искусство, это смешно, да, я согласен.
А литературщина, ну, это обычно эти портрет какой-нибудь, вот пишешь портрет, они так...
А, я понимаю, то есть слишком конкретно. Слишком узнаваемо, так что ли?
Ну, может быть. Но на самом деле сейчас как-то... У нас сейчас что не художник, он писатель, а что не писатель, он старается самовыразиться, что-нибудь нарисовать.
Да, можно вот я к этому добавлю еще. Вот я тоже иногда что-то дома рисую, потому что заканчивал там художественную школу. Имел тягу всегда к живописи. Это так оно и есть. Ну вот. Это мне необходимо, когда у меня простой... творческий кризис, то я берусь, значит, потребность все время творить, она существует. И ты немножко меняешь, ну, не направление, а средства выражения, берешь другие. Потому что от тех средств выражения ты уже устал, ты не можешь их больше в руках держать, эти инструменты валятся у тебя из рук. И ты берешь кисточки, карандаши, пастель и начинаешь что-то там творить, да? И постепенно восстанавливаешь свое внутреннее поле какое-то, ауру. Вот. Что такое кризис? Мне кажется, внутри что-то повреждено. Ну, не идет работа, ну, все не то, это ложь какая-то. А ты начинаешь вот с пастелью, с карандашками, и у тебя внутри, кстати, нормализуется обстановка. Это все равно, что тебе болящему, кстати, на грудь лег кот, урчит и лечит тебя. Вот так для меня вот эта живопись, это как кот, урчащий на мне, лечащий меня. Но ведь ты когда... Ты же всерьез все это делаешь, ты же профессионал, художник. Ты воруешь энергию, ту, которая могла бы пойти на слова, на твои прозаические произведения. И, может, поэтому все то, что ты пишешь, это как-то фрагментарно. Самые удачные, на мой взгляд, это короткие твои рассказы. Длинные вещи, они не очень-то и получаются. А вот короткие, они очень любопытные, смешные, интересные. Вот как ты относишься к этому вот воровству энергии? Да, то есть ты саму себя воруешь. Знаешь, как вот раньше говорили, у кого вы воруете? Вот расхитителям социалистической собственности говорили, у кого воруете? У себя воруете? У себя, у народа своего воруете? Вот ты так воруешь у себя.
Не, ну вот, может быть, ты прав, что как раз вот я ворую. Ну, там как происходит? Вот, например, мне пастели, рисунок, там, акварель, это мне не лечит. Это я вынужден. То есть не вынужден, не надо это делать.
Нет, это я о себе говорю. Для меня это вот пластырь какой-то, вот припарка. Мне надо.
Сказать,
это.
Что мне вот какое-то тяжело стало, значит, рисовать, там что-то писать, и я вдруг занялся литературой.
Да.
Тут другая ситуация. Мне, слава богу, сейчас это реже стало, чем раньше. Какой-то момент вдруг приходит литература в голову. И мне... Я даже помню, посреди ночи вскакиваешь, бежишь к компьютеру, скорее надо набрать вот какую-то там две строчки.
Кстати, ты молодец, потому что это проблема у всех.
Да.
Потому что именно ночью приходит вот эта ясность. Потому что мозг работает, ты дал ему задачу, вот это твой кризис, да, неделю, может быть, ты мучишься, не можешь решить. А ночью мозг все сам решил за тебя, и вдруг тебя выдают, ты проснулся, все ясно стало. И самое-то страшное в этот момент, спать-то хочется. Вот волевой человек пойдет и запишет, а лентяй не запишет, а утром уже не будет помнить ни слова. И это катастрофа, конечно. Но ты волевой.
Не, ну как волевой? И волевой, если, значит, я все-таки встану. А на самом деле я очень много утром...
Проспал.
Нет, не проспал. На самом деле очень много я забыл.
Вот я об этом
просыпаешься...
говорю.
Просыпаешься...
А это вот это расплата, понимаешь, за лень вот за эту. Это не только у нас с тобой, это у всех. Вот когда вот это является, нужно победить себя, встать и обязательно записать, хотя бы на клочке бумаги, потому что это уйдет. Но есть еще один момент. Вот в связи с этим, с этим гениальным, что приходит в голову. Ты ночью-то записал, утром проснулся, посмотрел, сморщился, скомкал и выбросил в корзину.
Да. Мне на самом деле было. Я иногда, то есть не иногда раньше, я клал вот лист бумажки, там авторучку держал рядом с кроватью. Среди ночи проснешься, гениальную мысль запишешь. А гениальные мысли, вот они как раз вот, типа, банан большой, а кожура еще больше. Тем более не мои эти мысли, но было такое, снилось. А я просто рад, что вот то, что у меня короткие рассказы, что мне не надо запариваться, например, на большую там повесть, роман, там книгу.
А ты сможешь удержать дыхание? Знаешь, это все каждый пишет, как он дышит. Тут нужно, помимо такой мощи внутренней, я бы сказал, ну, чтобы написать роман, нужна определенная мощь. Нужно держать все действие в голове, внутри себя, вынашивать это, как плод какой-то. Ты вынашиваешь. Может быть, поэтому ты не пишешь романов, что ты не способен выносить?
Не способен. Я не способен, я не хочу. У меня сейчас этот кризис, то, что вот литературный, что надо графоманствовать, там какие-то рассказы писать, он сейчас пошел такой на спад, что у меня это стало легче просто жить. То есть я сплю спокойно, просыпаюсь. Ну, иногда приходит редко очень сейчас. Ну, на самом деле, у меня еще в 90-е годы был такой период радостный. Я очень радовался. Например, я там где-то, например, в 99-м году за весь год написал одну страничку А4. В течение года я был счастлив, что мне не надо вот этим заниматься. Потом бывали моменты, что там чуть ли не каждый день.
А ты принуждаешь себя вот работать? Ну, нет, скажем, нет. В живописи и в литературе. Принуждаешь или нет?
С живописью мне надо заниматься.
Вот, то есть принуждаешь?
Ну, как принуждаю? Нет, у меня есть эта потребность, и слава богу, что она есть. А литература – это как бы такой вдовесок. И если нету, и слава богу. Один раз у меня только было. Вот ты сказал, что у меня неинтересные... большие произведения. Я одну повесть написал.
«Зеленые этот луч?
Нет, зеленый луч, это он коротенький. Да, и зеленый луч, он сборник. Он
рассказы, да.
Он, там короткие рассказы, совсем маленькие. Да. Я так их и называю, заметки, эти путевые заметки. А я написал в свое время книжку, ее даже издали, «Краткий курс астронавтики». Ну, там совсем повесть очень не такая большая, там где-то страниц 150 всего. Угу. Ну, такого обычного формата. Ее даже кто-то читал.
Это мне очень нравится. Это великолепно.
Нет, на самом деле мне...
Нет, пока я не забыл, ты извини, пожалуйста, но ты здорово сказал. Ты сказал, что литература для тебя в творческом процессе довесок. Это 2 минуты назад ты так сказал. И вот ты проговорился. Ты проговорился. Я теперь знаю, кому ты служишь. Конечно же, департаменту живописи и графики, книжной графики. А здесь ты вот как бы... отдыхаешь в этой своих рассказах.
Тут момент какой. Я вначале, когда занимался этим литературным творчеством, мне было вот как бы такое развлечение. Вот я на бумагу ничего я не записывал. У меня был магнитофон еще кассетный, микрофончик был. Я писал на аудиокассеты рассказы. Иногда даже монтировал с небольшими звуковыми эффектами, вставлял. И так называл это радиоспектакли. И показывал знакомым, все так, ну, посидим, послушаем это самое, там, радиоспектакль, там, Юрия Зверлина. Было очень смешно, ну, так между вот друзья соберутся, там, знакомые придут, послушают, так, похихихают. Пока, значит, я на настоящего живого писателя не нарвался, живой писатель потащил меня на набережную Макарова, к Каралису.
Да-да-да.
Тогда вот 90-е
центр, годы. Да, центр современной литературы и книги.
Да. И там он, я удивился, я говорю, этот, какой же я писатель, у меня, значит, нет справки, а я в прошлый раз рассказывал, что я с детства был воспитан папой с мамой, что на любое действие должна быть справка. Если ты хочешь рисовать Ленина, у тебя должна быть справка, что ты имеешь право рисовать Ленина. Если хочешь писать книгу, у тебя должна быть справка, что ты имеешь право писать книгу. Справки у меня не было. А тут, оказывается, я прихожу к Каралесу, там толпа сидит, Аглоедов, настоящие живые писатели. И справок у них нет ни у кого, кто политех закончил, кто там еще. Но были там какие-то журналисты. Меня, кстати, притащил туда Андрей Измайлов, ныне покойный. Он как раз он журфак заканчивал. Какое-то время журналистом, я знаю, работал. Да, а так там кому не лень, туда и милиционеров, куча милиционеров, там Кивинов, еще там кто-то.
Да-да-да.
Все вот эти наши великие детективщики, там они сидят в погонах. Доктора.
Никита Филатов.
Филатов, да.
Да-да.
А еще я, толчком у меня было к занятию литературы, я когда в Мухинском училище учился, я очень много занимался графикой. Линогравюры, афорты делал. И мне друзья... Ну, я учился на дизайне, а друзья учились на промграфике. Там было отделение. Там,
я знаю, промышленная графика.
Там считалось как, что вот самые бестоланные, они идут на дизайн.
Да,
100 человек курс. А талантливые побольше, они идут на дизайн.
Знаешь, Юра, как в этом мединституте раньше считалось, что на стоматолога идут самые бездарные. Но теперь стоматологи – это великие люди.
А все эти ребята, графики, они ходили в Ленинград на Фонтанку, и они там книжки оформляли, и они мне говорят, а что ты не пойдешь на Фонтанку, там дадут тебе заказик.
Денежный.
Денежный. А деньги они, кстати, хорошие платили.
Хорошие, да.
Ходили, значит, в Ленинград, ходили на фирму «Меодия» конверты делать. Конверты, кстати, я несколько пластинок оформил, меня там взяли. А когда я пришел в Ленинград, принес свои рисунки, то там редактор такой хороший человек, он мне сказал... С вашими рисунками тут можно кого иллюстрировать? Хармса, говорит, точно хорошо. Хорошо бы подошли иллюстрации Хармса, но Хармса мы сейчас не издаем, потому что он в настоящий момент еще запрещен. Еще его не разрешили. И он так посмотрел.
Это в 70-е было года?
Это было еще 70-е.
70-е годы.
Это где-то конец 70-х годов. Хармса позже стали издавать, и пластинки появились, книжки. А он говорит, ну, я не знаю, вот вам дам, например, там сборник лирической поэзии, там надо вот березки, там какие-нибудь колокольчики рисовать, вот такое нарисуете. Говорит, не дам я вам книгу иллюстрировать. Я говорю, а что ж мне делать? А он говорит, вас-то еще никто не запрещал, вы сами напишите и себя проиллюстрируйте, и мы вас издадим.
Остроумно.
Да. Но пока меня издали, это уже прошло там, наверное, лет 20 после этого. Это был конец, значит, 70-х, а мне только издали...
Это был толчок, да?
Толчок был. Он сказал, главное, я еще ничего не написал, а человек сказал, что вам надо заняться литературой. И я вот как-то стал вот это... Ну, как я стал? Там прошло лет 15. Но в голове-то все откладывалось. А первые вообще опыты у меня были еще в 70-е годы. Я вот делал, занимался линогравюрой, и я туда вырезал небольшие тексты. Например, был «Легенда о Паганини». Это где-то 77-78 год я написал «Легенду о Паганини». Потом могу, если надо, прочитать ее. Я ее включил прямо в линогравюру, там Паганини, и текст был.
Сейчас мы сделаем перерыв и послушаем музыку. Отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова». Thank you.
Дар слова.
Мы возвращаемся в студию. С вами ведущий, петербургский прозаик Евгений Каминский. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. В гостях передачи художник и прозаик Юрий Зверлин. Ну, хорошо. Эти самые маленькие рассказы. Дело в том, что очень важно. Вот я сейчас много наговорил всего смешного, интересного. Мне понравилось. Редактор это был не Белинский, кто это был? Кто сказал такие слова, что...
Белинский какой, Виссарион?
Нет, был главным редактором Ленэздата.
Нет, там не главный редактор Ленэздата.
Это был просто редактор.
Там редактор, он занимался вот этой... Ну, вот он заказами занимался.
Я понял, Ну что ж, я оценил. Да, остроумно. Ну вот есть писатель, да, написал книжки. Как ты сказал, одну книжку, которую я написал, даже, по-моему, кто-то прочитал. Ты так сказал, да?
Да.
Примерно, но это тоже смешно. Вот. Ну, и раз и нету писателя, да?
Я даже фамилию помню, кто прочитал.
А это неправильно, вот когда писатель был, и его не стало. Есть же возможность его оставить вместе с его голосом, его произведение. Вот, поэтому было бы интересно послушать тебя сейчас с твоими вот маленькими зарисовками, эти маленькие рассказы. Да, ну, я надеюсь, мы останемся в рамках приличия. Прошу, Юра.
Старуха из Иргиль. Рассказы про Данку. Однажды Данка вел людей в светлое будущее. По дороге стемнело. Данка вырвал из груди сердце и стал им светить. И все дошли, и даже Данка остался жив. Это была не его грудь и не его сердце. Однажды Данка вел людей в светлое будущее. По дороге стемнело. Данка привычно схватился за грудь, но получил за трещину. Это была женская грудь. Это небольшая автобиографическая повесть, история моей жизни. Кстати, она была, самая первая моя публикация была опубликована в газете «Вечерний Санкт-Петербург». Литературное приложение раз в месяц выходили. И это декабрь 1994 года. Этот номер был посвящен Нобелевским лауреатам по литературе. Там вся страница была посвящена мне, и снизу небольшая заметка о Нобелевских лауреатах. История моей жизни. Глава первая. Война или история моих родителей. Мой папа погиб на фронте в самом начале войны. Он ушел воевать прямо со школьной скамьи. Совсем еще не обстрелянным юношей, и был убит в первом же бою. А мама, маленькая девочка, уехала в эвакуацию. Ее следы затерялись на бескрайних просторах нашей великой Родины. Мои родители никогда не были знакомы, никогда не видели друг друга. Поэтому-то я и родился только через 10 лет после окончания войны совершенно у других людей. Портрет или история моего дедушки. Мой дедушка был очень большой начальник. Он ходил, гордо выпятив грудь, обтянутую черной блестящей портупеей. Дедушка никогда и ни с кем не разговаривал, а только отдавал короткие и четкие распоряжения. В коммунальной квартире, где дедушка занимал отдельную комнату, его очень боялись, поэтому дедушка никогда не убирал места общего пользования. Но вот однажды соседи подумали и написали, куда следует. И ночью за дедушкой пришли двое молодых людей и вежливо попросили следовать за ними. А дедушка как стуканет кулаком по столу, да как закричит: «Мать-перемать, да я же вас всех в порошок сотру!» А молодые люди даже нисколечко не испугались и показали ему бумагу с печатью. И дедушка сразу же сник и уже заискивающе спрашивал: «А может быть, ошибочка вышла?» «Нет», — отвечали ребята, — «не бывает у нас ошибок». И дедушка, всякую надежду потеряв и сам же понимая тщетность дальнейших расспросов, все-таки спросил: «А может быть, там разберутся?» «Да это уж точно», — угрюмо усмехнулся один, а другой пошел и позвал соседей. И был обыск, и были соседи понятые, и много всякого разного у дедушки нашли, все описали и внесли протокол. Когда же дедушки не стало, комнату в порядке распределения жилья выделили моей тогда еще незамужней бабушке. Но перед этим пришла машина, и все вещи из комнаты вывезли. Остался только один дедушкин портрет на стене. Уж больно он мухами был засижен. Гости часто спрашивали мою бабушку: «А чей это у вас такой портрет на стене?» Она смущенно, но не без гордости отвечала: «А это мой муж, ныне покойный, большим начальником был. В конце концов, бабушка и сама поверила, что является его вдовой. И когда наступил период великого таяния льдов, сдала анализы и, прихватив еще кое-какие немудренные справки, пошла по инстанциям хлопотать себе пенсию, как вдова невинно убиенного. Но, насколько я знаю, все ее хождения успехом не увенчались. Жена. Моя жена – член профсоюза и весьма уважаемый в обществе человек, только очень скромная. В детстве, когда она была маленькой, мама забыла ее в троллейбусе. Так вот, пропажа обнаружилась только на третьи сутки. Такая она была тихая и неприметная. Я ее очень люблю и уважаю, но все-таки сейчас начну рассказ о своем родном брате. Кондуктор или история моего родного брата. Однажды я ехал в поезде. Вдруг в купе зашел кондуктор и стал проверять билеты. Голова у кондуктора была полностью забинтована. Видны были только глаза и рот. «Да что же это такое с вами приключилось?» – стали расспрашивать его сердобольные пассажиры. «А я вот ночью чай в «Титанике» пил, а «Титан»-то и взорвался», – начал рассказывать кондуктор. «Так кипятком ошпарило. Слава богу, глаза не пострадали». Все пассажиры стали сочувствовать кондуктору. Только один завозмущался. Это, говорит, безобразие. Я деньги за билет заплатил, а меня даже посмотреть не позвали. Я на вас жаловаться буду. Кондуктор тут же испугался и признался, что обманывает нас. Он снял бинты, и мы увидели, что он как две капли воды похож на меня. Оказалось, что это мой родной брат, да к тому же двойняшка и близнец. Он родился на 5 минут позже меня. В родильном доме все так были взволнованы моим появлением на свет, что в суматохе совершенно не заметили его рождения, а он, однако, выжил. И даже стал весьма полезным для общества человеком, кондуктором. Когда на вокзале я садился в поезд, он меня сразу узнал. Но ему было очень неудобно, что я такой известный писатель с гуманитарным образованием, а он всего лишь обыкновенный железнодорожник. Вот он себе голову и забинтовал, чтобы я его не узнал. Все пассажиры очень радовались нашей встрече, но постоянно путали, кто же из нас на самом деле является кондуктором. В конце концов, мы и сами запутались, да так, что когда поезд прибыл на станцию моего назначения, долго не могли решить, кому из нас выходить из вагона. Но все же один из нас взял чемоданы и вышел на перрон. Хотя, по правде сказать, у меня до сих пор нет четкой уверенности, что это был именно я. Беседа. Счастью моему не было предела. Наконец-то нашелся человек, готовый выслушать меня до самого конца. «Главное, не торопитесь и не волнуйтесь», – уговаривал он меня, усаживаясь напротив. «Времени у нас предостаточно, и даю вам честное слово, что не буду вас перебивать». И воодушевленный его отношением, начал я неторопливо свое повествование, но вскоре врожденный страх, что мне не дадут высказаться до конца, взял верх. Я стал торопиться, сбиваться с мыслью и, в конце концов, полностью ее потеряв, запнулся. «Не волнуйтесь, начните сначала», — подбодрил он меня. Я снова и снова начинал и снова сбивался. В конце концов, от отчаяния забился в страшные истерики. Он успокаивающе похлопал меня по плечу. «Не переживайте так сильно. С кем не бывает». Я поднял на него глаза и увидел на лице его сочувствующую улыбку. Но в этот момент показалась мне саркастическая ухмылка, и я взорвался. «Вы переполнены гордостью от того, что готовы выслушать меня, не перебивая. Но вам же абсолютно плевать на меня. Вы всего лишь кичитесь своей интеллигентской выдержкой. В душе же вы презираете меня за косноязычие и смеетесь над моей неполноценностью». «Ну, знаете же, я не нуждаюсь ни в чьем снисходительном сочувствии. Более того, я сам смогу постоять за себя». С этими словами я плюнул ему в лицо. Потому как задергались его глаза, я догадался, что поведение мое ему весьма неприятно. И только повышенная культурность не позволяет ему ответить на мой плевок. Он лишь молча встал со своего места и, отвернувшись от меня, утерся рукавом. Но мне этого было мало. В злобе на все и вся вскочил я и отвесил ему пинка под зад. Он понурил голову и ушел от меня прочь. Я снова остался один, взволнованный до нельзя. Как? По какому праву посмел я обидеть хорошего человека? Да никто в целом мире и представить не может, какую ужасную кару заслужил своим хамским поведением. Но все же желание высказаться до конца взяло верх над всеми моими сомнениями. И немного успокоившись, я снова отправился искать себе очередного собеседника. Железная дорога. Эта история случилась давным-давно. В ту пору я жил в доме на берегу Большого озера. По противоположному берегу проходила железная дорога и имелась железнодорожная станция. По утрам шум проходящих поездов, многократно отражаясь и усиливаясь о водную поверхность, достигал моего дома и будил меня. Я выходил на улицу и долго в задумчивости глядел вслед проходящим поездам. «А как это на поезде?» Часто спрашивал я сам себя вслух и, немного подумав, сам же себе отвечал. «А ведь, однако, наверное». Ну вот, однажды я переправился на противоположный берег и, купив в железнодорожной кассе билет, решил попытать счастье стать пассажиром железнодорожного состава. Я подошел к вагону, готовящемуся под посадку, и, ухватившись за поручень, попытался взобраться по ступенькам на верхнюю площадку тамбура. Все многочисленные попытки мои были безрезультатны. Другие пассажиры, с легкостью совершавшие столь привычные для них действия, откровенно смеялись надо мной. В конце концов, отчаявшись и не выдержав издевательств толпы, окружившей меня, я сдал билет обратно в кассу и, понурив голову, поплелся домой. Я возвращался к себе, сгорая от стыда. Мне казалось, что все встречающиеся мне по пути люди смеются надо мной, тычут мою сторону пальцем и даже плюют мне вслед. Но уже подойдя ближе к дому, я немного успокоюсь и подумал, ну и что, собственно говоря, случилось? Есть ли особый повод для беспокойства? Что касательно издевательств толпы, окружившей меня на вокзале, имею ли я моральное право обижаться на этих людей? Ведь откуда они могли знать, что вся неловкость моя и следствие многочисленных изнурительных бдений и тяжелых умственных рассуждений во славу Отечества нашего? Тем более, что рожденный ползать летать не должен, вдруг вспомнил я слова, слышанные в далеком детстве, и уже совершенно успокоенный и умиротворенный я вернулся к себе домой. Про ни о чем. Ничего. Сначала ничего не было, а когда оно появилось, стало так темно, что ничего не было видно. Огонь. Великий огонь зажег солнце и звезды. Солнце взошло и осветило песок и лежащее на нем яйцо. Яйцо. Яйцо было всегда. Яйцо было раньше чем, но оно же было и позже чем. Оно появилось тогда, когда не было даже ничего, но значительно позже, чем песок, на котором оно лежало. Солнце. Горячее солнце нагревало яйцо сверху. Горячий песок нагревал яйцо снизу. Яйцо быстро увеличивалось в размерах и, в конце концов, треснуло. Из треснувшего яйца вылупились маленькие яички и раскатились в разные стороны. На горячем песке они быстро увеличивались в размерах и трескались. Через некоторое время яиц стало так много, что наступила насущная необходимость их планомерной укладки. Яйцеклад. Яйцеклад укладывал яйца. Точно по прямой линии и несколько рядов в высоту. Никто. Никто не умел так укладывать яйца. Никто вообще ничего не умел и никогда ничего не укладывал. Иной. А иной, восхищенно цокая языком, подходил к яйцекладу и тряс головой. «Молодец!» Яйцеклад – отличная кладка. Яйцеклад смущался от похвалы иного, но работу никогда не прекращал. И никто тоже никогда работу не прекращал, но он ее никогда и не начинал. Ошибка. Только однажды яйцеклад ошибся. Никто ничего не заметил, никто вообще ничего никогда не замечал. А иной, озабоченно цокая языком, подошел к яйцекладу и затряс головой. «Ну кто же так яйца-то кладет? Вот как дам сейчас!» И ударил. Так сильно и больно, что яйцеклад навсегда перестал ошибаться. Яйцеклад, как сапер, ошибается один раз в жизни. А никто никогда не ошибался, потому что никто никогда ничего не делал. А иной только и делал, что ходил, цокая языком и тряс головой. И даже когда не ходил, он все равно цокал языком и тряс головой. Просто с ним однажды случилось что-то. Что-то. Что-то случилось с иным давным-давно, момент зачатия на генетическом уровне. Врачи несколько раз предлагали иному сделать операцию, но он всякий раз отказывался. «Не доверяю я что-то», – поговаривал он, цокая языком и тряся головой нашей медицине. И никто тоже не доверял, но никогда ничего не отказывался. Но ему никогда ничего не предлагали. Общественное мнение. Когда иной ударивает циклада так сильно и больно, что тот навсегда перестал ошибаться, все очевидцы-соотечественники очень на него обиделись и даже в душе возмутились, только виду не показали. Но иной сам обо всем догадался, и ему стало очень стыдно, потому что у иных тоже бывает совесть. Совесть. У иных-иных совесть есть, а у иных-иных ее нет. Только поди догадайся, кто из иных-иных иной, а не иной-иной. Эпилог. А потом снова стало ничего, но опять было так темно, что ничего снова не было видно. Притча о сумасшедшем дятле. Рассказ знатного орнитолога. Знатный орнитолог рассказал мне следующую историю. В стремлении достичь личинку из-под коры дерева, птица-дятел склонна к такому отчаянному рвению, что сила и частота ударов клювом о ствол дерева достигают невероятных величин. Птица-дятел получает сотрясение мозга и сходит с ума. Но что самое удивительное, продолжал свой рассказ знатный орнитолог, сумасшедшие дятлы имеют склонность к коллективному объединению и об обыкновению слетаются в огромные стаи, своеобразные птичьи коммуны. И есть в природе явление более страшного, чем стая обезумевших дятлов. Тут знатный орнитолог закончил свой рассказ и оставил меня одного, дабы мог я в уединении спокойно осмыслить его слова. И хотя, сказать по правде, не очень поверил я во все услышанное, а прямолинейность морали о вреде излишней увлеченности работы показала мне несколько банальной, рассказ заставил меня задуматься о первопричине явления. Ведь разве только сумасшедшие дятлы имеют склонность к коллективному объединению? И, может быть, скорее наоборот, любое объединение индивидуумов с вполне нормальной психикой рано или поздно приводит их к групповому психозу.
Наша передача подходит к концу. В гостях «Удара слов» был петербургский прозаик и художник Юрий Зверлин. Большое спасибо тебе, Юра. Спасибо, что пришел на передачу и почитал эти свои смешные миниатюры. Действительно, мне было очень весело.
Спасибо тебе. Спасибо, что позволили выступить.
Вот еще один прочитал, кажется, твою книгу. Это я. А теперь еще вот столько слушателей послушали твои миниатюры. Передачу подготовили ведущий петербургский прозаик Евгений Каминский, литературный редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго.
До свидания, дорогие радиослушатели. Thank you.